прежде чем будем работать с вопросами, я хотел бы привести вам несколько афоризмов Бердяева для того, чтобы мы их продумали. Вот, например, к нашему разговору о рае и аде. Бердяев пишет: «Ад нужен не для того, чтобы злые получили воздаяние, а для того, чтобы человек не был изнасилован добром». Вот. Вообще, надо сказать, что то, что мы сегодня понимаем об аде и рае, это в значительной степени новое осмысление, потому что еще 100 лет назад о рае и аде как-то старались говорить и писать традиционно, вот в стиле древних, даже я сказал бы древнеегипетских представлениях о чаше весов, как будто не замечая слов Евангелия от Иоанна о том, что, кого судит отец, кому он отдал суд и как судит сын и так далее, и так далее. То есть достаточно традиционное представление такое, просто что праведники спасутся, а грешники погибнут. Однако представления о рае и аде потребовали более глубокого объяснения, видимо, после 20 века, когда человечество прошло через такой ад на земле, после которого трудно уже себе представить какую-то большую пытку. Это и безбожие, это и массовые убийства. Вот, например, здесь есть фраза, которая мне очень нравится как раз к нашему представлению о Ветхом и Новом Завете. Может, в каком-то смысле в отношении к экзаменам. Новый Завет не отменяет Ветхого Завета для ветхого еще человечества, пишет Бердяев. Это действительно очень важная тема, потому что ведь очень часто в Новом Завете мы говорим о любви Божьей, о свободе, и порой так привыкаем к этим словам, что забываем, что отдельный человек может это еще воспринять. Но в целом народ... В целом люди могут не дорасти, и, например, свободу во Христе могут принять за свободу вседозволенности. Приведу простой пример. Многочисленные кощунства, которые, например, допускают себе наши деятели или даже молодежь и по телевизору, и вот в газетах. Кощунство порой даже какие-то неосознанные, не ради даже каких-то религиозных разговоров, а просто вот как бы для связки слов. Эти кощунства в отношении Спасителя, в отношении Бога невозможны в христианском, так сказать, системе, в бывших христианских странах, и невозможны в мусульманских странах, потому что там Бог свободы не дает, а дает жесткие постановления. И вот возникает следующая мысль, что получается, нам Христос даровал свободу, но в ней же таится и возможность, так сказать, наглости, и возможность, так сказать, отвержения и ненависти, и хулы. Я вам уже говорил тот пример, когда, например, выступает человек молодой и говорит, что я считаю, что верить надо в того, в кого хочешь. Я считаю, что ты свободен верить в того, в кого хочешь. Не задумываясь в этот момент о том, что само право свободно верить ему дал Христос. И, скажем, если бы, не дай Бог, не было бы христианства на земле, то, так сказать, этого права у него бы не было. Он бы верил в то, что ему приказал бы его хозяин, его царь, его князь, чья власть, того и вера. Вот. А эта фраза Бердяева говорит о том, что, видимо, все равно существует определенная последовательность, что прежде чем говорить о свободе в Новом Завете, необходимо воспитываться в дисциплине Ветхого Завета. И когда, например, мы с вами проходим или проходили Ветхий Завет, нам нужно оттуда сделать себе несколько прививок. Потому что нам не нужны ритуалы, нам не нужны жертвоприношения животные, нам не нужны, не нужно точное следование букве, каким-то вот именно попыткам обойти самими же нами придуманные запреты. Но, с другой стороны, живая вера, строгая требовательность, дисциплина, духовная и религиозная дисциплина, конечно, они из Ветхого Завета должны перейти к нам. Вот. Так же, как и ощущение присутствия Божия здесь, на земле, в твоей жизни, вот это именно понятие страха Божьего, древнееврейское. То есть, получается, что действительно, прежде чем прийти к высоте Нового Завета, нужно хоть в какой-то степени Ветхий Завет пройти. Это во всем, это и в молитве, это и в посте. Вот тоже замечательная, я не все не буду, конечно, вам читать, вот замечательная фраза, которая мне очень нравится, она, значит, так звучит она. Нравственное сознание человечества началось с Божьего вопроса. Каин, где брат твой Авель? Ну, этот вопрос знаем. Но дальше Бердяев добавляет, оно кончится... нравственное сознание, другим Божьим вопросом. Авель, где брат твой Каин? Вот это, этот парадокс Бердяева как раз о том, что понятно, что в истории, в начале истории человечества преступление, кровь, братоубийство, но мудрость христианства не в том, чтобы осудить Каина, да, а в том, чтобы мученичеством Авеля Каина спасти. Это было бы большее чудо, чем просто, так сказать, правда, которая все расставит на свои места. Есть здесь и слова про Фрейда. «Психоанализ есть психология без души», пишет Бердяев. Вот еще о Новом Завете в отношении Ветхого Завета и язычества. Благодать Христова есть преодоление злой свободы и доброй необходимости. Злая свобода – это вот языческая распущенность, а добрая необходимость – это закон Моисея. Вот когда уже действительно воспитан человек в законе, тогда именно он понимает, что то, что ему дал Христос – это благодать. Это неожиданный дар. Апостол Павел так и говорит о благодати Христовой, сравнивая ее и с языческим совестливым миром, не сатанинским, а с совестливым языческим миром, и тем более с законом Моисеевым. Во всех случаях, с учетом всех грехов и прегрешений, погрешности, вернее, этих типов, так сказать, нравственного сознания, благодать Христова всегда чудо, всегда неожиданность, всегда дар, который не за заслуги, а как неожиданная радость приходит к человеку и его возносит на совершенно другой уровень. Если Ленин говорил, что свобода есть осознанная необходимость, то Бердяев говорил, что необходимость есть падшая свобода. Это тоже замечательная, так сказать, мысль, которая... Да, говорит о том, что... Вообще Бердяев очень много, как вы знаете, говорил о свободе. Его за это ругали и ругают до сих пор. Что слишком он много, что на первое место он ставил свободу. Но говорил он об этом потому, что в его время мало говорили о свободе. Очень много говорили о покорности, послушании, терпении. И очень мало говорили о свободе. Я думаю, что Бердяев столько говорил о свободе, чтобы показать, что есть иная свобода, кроме свободы зла, которая... вырвалась для того, чтобы все крушить на своем пути. Есть божественная свобода, об этом надо было говорить. Государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад. Вот очень мудрая мысль. Более глубокая мысль. Жалость есть разделение богооставленности твари. Любовь есть разделение жизни в Боге. То есть здесь жалость и любовь рассматриваются как, прежде всего, жалость как то, что человек учится любить ближнего своего, а под словом «любовь» это восхождение к жизни божественной. То есть сначала надо пожалеть, разделив, взяв на себя как бы тяготу богооставленности твари. Но любовь он воспринимает, в отличие от жалости, не как, так сказать, просто вот такое действие примирения с враждующими, но как действенная сила, чтобы соединиться с Богом. А любовь это есть разделение жизни в Боге, да. Ну вот это в стиле Достоевского. Для русского человека характерно качание между святостью и свинством. Это он пишет в работе «Судьба России». Хотелось бы, чтобы скорее качнулись в сторону святости, а то как-то вот нет больше качаний. Нет больше качаний. Свинства такого уж давно нет вроде бы, а святости тоже. И последнее весьма оригинальное суждение, которое тоже можно обдумать на досуге. Эстетизм есть претензия на рай в грехе. Очень точно сказано. Не эстетика, а эстетизм. Так, ну а мы с вами пойдем дальше. Сегодня, можно сказать, последний день, когда мы отвечаем на вопросы. Ну, может быть, правда, они еще накопятся, кто его знает. Батюшка, принимая во внимание, что в патриотической литературе идут постоянные обвинения христианства в жестокости, лицемерии со стороны патриотов-язычников, видимо, скинхедов, прошу вас, если позволяют рамки вашего курса, объяснить следующие моменты. Первое. Постоянные высказывания в Ветхом Завете о господстве Израиля и о поощрении жестокости израильского народа по отношению к язычникам. Это все у нас давно сказано в Ветхом Завете о избранности Израиля. Богоизбранность Израиля ни в коем случае не есть, так сказать, не патриотизм израильский и не, так сказать, не господство. Богоизбранность – это вопрос глубокой ответственности, я бы даже сказал, крестной ответственности за судьбы всего человечества, который Израиль во всей целости и мудрости понести не мог. Не мог. Человек вообще, и Израиль в частности, в значительной степени не оправдывают надежд Божьих. Вот. И жестокость израильская была в книгах Ветхого Завета, если уж так точно взять, не по отношению к язычникам. Жестокость вообще была категорией древнего мира. Но буквально в смысле жестокость принималась тогда, когда Господь как бы расчищал для Израиля историческое место на земле, небольшое. Но конкретно жестокость в основном касалась не язычников, а осатанелых людей. Мы помним, что Ветхий Завет проводит разницу между язычниками и осатанелыми людьми. Язычники всегда могли договориться с Израилем. А вот осатанелые люди сметались с лица земли, то есть те, которые совершали человеческие жертвоприношения. Вот второе пишет. Вопрос о национальности Иисуса Христа или о его вненациональности. Но надо сказать, что был еще похожий вопрос в фильме «Последнее искушение Христа», где задавался вопрос о том, так сказать, как относиться к этому фильму или к этой книге. Я бы хотел сказать, что вообще говоря, такие вот кощунства или ереси по поводу тех или иных вопросов, связанных с Иисусом Христом, связаны косвенно с тем, что очень часто о Христе говорится в богословских курсах монофизически, то есть больше как о Боге. И человечество Христа в значительной степени меньше исследовано, что и порождает, вот подобного, не то что исследовано, вроде все сказано догматически, но в конкретных проявлениях мало говорится. Все-таки вот это монофизитство, оно невольно присутствует. Боязнь оскорбить Бога, боязнь коснуться нечистыми руками чистого, что может быть и у меня присутствует. Я всегда, например, раздумываю перед тем, сказать на эту тему или не сказать, потому что есть такое ощущение, можно ли касаться вот чистоты Христовой своими нечистыми устами. Но подобные кощунства как раз и возникают в этом вакууме, где мы боимся дерзнуть и сказать то, что нужно сказать или можно. Вот. Отсюда появляются такие книги. Они, конечно, кощунственные, но сам вопрос, поставленный в них, не кощунственный. Понимаете, кощунственно изображать Иисуса в определенных сценах, так сказать, непотребного содержания. Но спросить, почему Иисус не женился, не является кощунством. Понимаете? Это действительно вопрос, который может возникнуть. А почему он может возникнуть? Потому что христианство благословляет брак. А в то же самое время Иисус сам не женился. Почему?
Потому что в нем была вся полнота.
В общем, да. В общем, да. Потому что... Почему? А я бы по-другому. Да, можно так ответить. А я бы по-другому ответил. У Христа есть жена. Это церковь. Потому что Христос обручился со... Он же первый человек нового царства. А там другое представление о любви, о взаимоотношениях и о браке. Наш земной брак лишь одна из форм приближения к царству. Она тоже не идеальна и, как правило, рушится очень часто. И монашество это есть другой путь, более поздний исторический в христианстве, приобщение к Царству Небесному. Но это лишь разные, так сказать, образы, но Царство Небесное гораздо глубже этого. И вот новый образ, он самый такой действительно глобальный, дан во Христе. Христос в себе... так сказать, именно воплотил вот этого первого жениха. Он так и называется женихом, да, вслед за песню песни и пророком Оси. Он называется женихом нового царства, а невеста его, непорочной и чистой, является церковь. То есть все мы, обрученные ему. Это другой образ брака. Конечно, чисто по-человечески Христос мог бы жениться, но... это совершенно не вписывалось в его земную миссию. Здесь еще вступают вещи практические, потому что Христос так идет по земной жизни в своей проповеди, что это его ведет к смерти, к распятию. У него нет возможности заниматься своим, своей семьей, своей любовью, вот именно семейной. Он весь отдается людям. Это уже второе я сейчас говорю. Первое это глобально, богословски, но есть и практическая вещь. Почему апостолы не женились? Они не гнушались браком. Они понимали, что если они сейчас будут заниматься своей семьей, они не смогут быстро успеть проповедовать, пока это еще можно, пока не заглушили их голос, пока их всех не убили. А они будут, так сказать, сидеть в кругу семьи, растить детей и рассказывать, что был такой Иисус Христос. Нет. Они должны бежать во все стороны, успеть. Потому они не женились. И я хочу самое главное подчеркнуть. Христос не потому не женился, что он... гнушался браком, а потому что он с духовной точки зрения и с земной практической имеет совершенно другое представление и образ брака. Он несет нам новый брак. Брак Царства Небесного. Это главное. А второе, то, что я сказал, это уже практическое описание, с которым, может быть, можно поспорить. С первым не поспоришь. Вот. Обратите внимание, что Христос действительно любил. Любил людей, он любил друзей своих. Иоанн Богослов был его другом. Петра, как он любил, по-другому. Это была другая любовь. Но особенным образом он относился к Петру. А как он относился к тем блудницам, которые на его глазах из блудниц превращались в верных его последовательниц. Я вспоминаю Будду, который презирал женщину и, так сказать, скрипя сердце, согласился, чтобы женщины ходили для него, собирали подаяние. Но только чтобы он никак их не видел. Они в его системе, так сказать, ну, философии страданий были, так сказать, теми существами, которые как раз возвращают его к страданию. Женщина не может быть для него, не иметь никакого значения для его общины. Вот. Кроме вот такой практической. А Иисус, наоборот, подчеркивал особенную любовь и возвеличивал женщину. И, конечно, с того момента, с рассказа о Благовещении, Евангелие возвращает женщине ее высокий статус. Поэтому здесь идет речь, как и в случае с непорочным зачатием, не о порочности брака, а о том, что у Христа другой образ брака. Так вот, как человек, как сын Марии, как названный сын Иосифа, как человек, которым течет кровь израильского народа, национальность у Иисуса, конечно, иудей. Точно так же, как Сергий Радонежский, русский. Но еще более, чем Сергий Радонежский, не только русский святой, еще более Иисус Христос, для него национальность лишь фон, на котором развивается его мессианское служение. Не забудем и то, что иудей в Библии не просто национальность. Это образ или символ человечества. Понимаете? Иудей в Библии – это правильный человек. Человек к Богу идущий. Не забудем и того, что иудей – это особая национальность, определявшаяся не, так сказать, какими-то вот, ну, географическими или климатическими или экономическими особенностями, а прежде всего духовными. Кто такой иудей? Вспомним. Это тот семит, который верует в Ягве. Как Израиль, Яков, тот самый, который боролся с Богом. Кто такой иудей? В этом смысле здесь все совпадает. Иисус имеет национальность иудея. И про Нафанаила он говорит, вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства. В этом смысле мы можем говорить о национальности. Но в том смысле, в каком воскресший Христос не является уже более, так сказать, земным человеком, а является человеком Царствия Божия, в том смысле Христос новый иудей по национальности в новом измерении, потому что мы с вами, христиане, тоже являемся новыми иудеями. Вместо Израиля земного, географического, мы говорим теперь о церкви, как о новом Израиле. Израиле духовном, Израиле в переносном смысле. Поэтому Христос становится теперь по человеку. Я говорю сейчас не о божестве Иисуса, вы понимаете, я говорю о его человеческой природе. Преображенная, воскресшая природа Иисуса не может определяться сегодня какой-либо национальностью. Он человек нового царства, да, духовного иудаизма, которым называется христианство, духовным иудаизмом. Вот, поэтому эти вопросы не столько национальные, сколько духовно-национальные. А изначально, как человек, извините меня, если Иисус участвовал, даже будучи младенцем, в переписи населения, он участвовал не как римлянин, не как грек, а как иудей. Говорит он на иудейском языке, кровь в нем Марии. Мария иудейка. Вот поэтому с этой точки зрения странно, хотя, конечно, в Африке рисуют Христа как африканца, как негра, да, где-то есть иконы, так сказать, славянские или латинские Иисуса, но это есть наше культурное приближение к нему. Как вы понимаете, вопрос задан не случайно здесь был. У нас была уже тема семитская и антисемитская, но дело в том, что некоторые язычники, вот некоторые люди в своем отвержении, скажем, в своем антисемитизме доходят до отвержения христианства. Я сейчас не об антисемитизме хочу говорить, а о том, что христианство считают еврейской религией, навязанной истинным язычником-славянам. Хотя это очень опасная тема, она очень откровенная. Тут эти люди себя показывают до конца. Они показывают, что никакие они на самом деле не православные, а самые настоящие, так сказать, враги Христовы. Самые настоящие. Они тут не прикрываются, не прикидываются православными, как это часто бывает. Они показывают свою языческую сущность. Вот. Но дело в том, что язычники зря думают, что язычество – это самая древняя религия на земле. Самой древней религией была религия Адамова. Языческая религия – это религия, так сказать, людей, забывших единого Бога, потерявших нить предания, растворивших его в своей суете, в поклонении природе, в бытовых нуждах. Вот. И поэтому говорить о язычестве как о первой религии неграмотно. Этим мы, кстати, апологетически выбиваем из-под них почву. Они-то думают, что древнее, а здесь оказывается, что древнее язычество еще что-то есть, даже исторически. Вот. Конечно, если бы, так сказать, евреи были просто национальность вот для Библии, тогда можно было говорить о еврейской религии, пришедшей к русским. Но христианство не есть еврейская религия. Она есть религия вот этого, так сказать, понятия иудейского, как понятие человека вообще. Это есть как бы возвращение к первой религии. В этом смысле Адам, родоначальник тех же славянских язычников, тоже иудей, если ретроспективно смотреть на это. То есть здесь не в национальном смысле. Что говорит он?
Это великомученица Екатерина и вообще святые мученицы, мы их называем невестами Христовыми. Да?
Ну-ну-ну.
Так, значит, в духовном смысле мы можем и монахов святых называть невестами Христовыми?
В духовном смысле мы нашу душу, если она освящена благодатью Христовой, можем называть невестой Христовой. Образ невесты не нов, он был в Ветхом Завете, вспомните песнь песней. Но раньше песни песней уже была Бхагавадгита. И там душа человека уневещивалась Верховному Богу. То есть это древнейший символ, но разница в любви. Посмотрите, там душа человека должна стать любовницей пастуха, его пастушкой. То есть там разговор только об эросе. То есть там спасение души мыслится как вот такой вот космический любовный акт. И все. То есть нет проблем, нет грехов. Главное отсюда вырваться, а там одно блаженство. Но дело в том, что отсюда мы вырываемся в любви, и любовь это требует жертвы. Мы не сначала должны вырваться, как у них, а потом там наслаждаться любовью. А мы здесь уже только любовью и можем вырваться. Но эта любовь не эротическая, она агапическая, то есть она жертвенная. Что значит в данном случае эротическая любовь? Это значит любовь, повторяю, которая не знает креста. Которой один лишь восторг. Восторг взаимообладания. Но дело в том, что этот восторг проповедуется в тех религиях, где есть, в индийского типа религиях, где есть представление о грехах, обычных, человеческих, но нет представления о принципиальной человеческой испорченности. Потому Христос идет на крест, что человечество принципиально испорчено, что его проповедями не исправить. Что его исправить можно только приобщением к воскресшему Спасителю. А Спаситель, прежде чем воскрес, он прошел через страшный ад и муку. Духовную и душевную, и в меньшей мере телесную, ради нас. Вот. Телесная не так сильна мука Христова, как духовная и душевная его мука. Я об этом рассказывал неоднократно на Новом Завете. Вот. В этом случае, конечно, можем свою душу и саму церковь назвать невестой Христовой. И какие-то отдельные святые, и женщины, и монахи, и миряне могут называться невестами Христовыми. Вслед за всей церковью.